Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Бориса и Глеба в Дегунино, аспирант Московской духовной академии, священник Андрей Лысевич. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуй, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господи Иисусе, благослови всех наших телезрителей радостью и весельем.
Сегодня тема нашей передачи «Что такое счастье?». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также вы можете присылать ваши вопросы на WhatsApp по этому же номеру телефона. Отец Андрей, что же такое счастье и как оно связано с блаженством?
Очень многие хотели бы узнать доподлинный ответ на этот вопрос. И этот ответ, на самом деле, на мой взгляд, существует. Этот ответ есть в Библии, этот ответ есть в Православной Церкви. Но нам придется к нему подбираться медленно и, может быть, не так просто. Вот хотелось бы начать наш разговор, как ответ на вот этот вот главный поставленный вопрос, начать его с такого самого простого, самого общего, и, может быть, даже совсем такого светского определения, что же такое счастье. Мне кажется, что самым общим определением счастья может быть признана такая формулировка, что счастье – это субъективное ощущение вседовольства, самоудовлетворенности. Когда человек чувствует вот такое вот, на самом деле, это ощущение, такое чувство. Вот.
И почему же всего лишь ощущение?
Дело в том, что вот представим себе, что есть какие-то критерии, есть какие-то, ну вот, например, у тебя есть работа, у тебя есть машина, у тебя есть квартира, тебе есть где жить, у тебя есть зарплата, ты здоров вроде бы, но ты же должен быть счастлив. Вот подойдем мы к человеку и скажем, ну слушай, ну что ты мне все вот, вот ты счастлив и все вот, я тебе предлагаю критерии счастья. То есть, если мы предположим, что счастье – это некий набор критериев, набор каких-то приобретений, набор каких-то имений, которые человеку достаточно для того, чтобы быть по-настоящему счастливым. Вот мы подойдем к такому человеку, скажем, все у тебя есть, вот. А быть может, он, так сказать, год назад был директором завода, да, и его обманули, от него все отвернулись, все друзья, родные, близкие, и вот у него осталась только одна мышнёшка, на которой он работает на такси и зарабатывает считанные гроши. Да, у него есть машина, у него есть квартира, работа, зарплата, здоровье, но разве он счастлив? Или другой пример тоже, человек является миллиардером, но у него какая-то такая болезнь, да, которая вот... там, рак горла, рак губы, который заставляет его питаться только какой-то размельченной кашицей, принимать ее через трубочку. И вот получается, что вся жизнь этого человека, который обладает миллиардами, который управляет миллионами, вся жизнь этого человека – одно сплошное несчастье. И вот получается так, что критериев счастья мы вывести не можем. Это именно внутреннее переживание человека. Человек внутри себя счастлив или несчастлив. Он ощущает это или не ощущает. И это тоже, на мой взгляд, очень важно понимать, что иногда мы вот, пытаемся кого-то заставить быть счастливыми, требуем от них, чтобы они были счастливы, поскольку или думаем, что они счастливы. Но счастье – это именно внутреннее состояние. И человек вот, тут должен, чтобы достигнуть счастья, должен глядеть в себя. Вот это первая такая практическая такая рекомендация, да, для того, чтобы достигнуть счастья, нужно смотреть в себя.
И это субъективное ощущение.
Да. На мой взгляд, это ощущение очень субъективно, потому что то, что является счастьем для одного человека, может быть абсолютным несчастьем или какой-то такой скорбью глобальной для другого человека. Ну вот для кого-то, например, попасть на госслужбу — это такое великое какое-то вот приобретение, или получить какую-то высокоплачиваемую работу с какими-то командировками, еще что-то в этом духе. Да? Ну, для меня это было бы несчастье, потому что я люблю заниматься семьей, заниматься наукой. Я люблю молиться, люблю ходить в храм. Если бы меня всего этого лишили, даже бы дали бы мне взамен этого какие-то баснословные богатства, для меня это было бы несчастьем. И мне не хотелось бы вот этого, чтобы со мной произошло. А другому человеку, может быть, это и вот его мечта самая главная. Поэтому получается, что у каждого это счастье, оно немножко разное. Каждый стремится к чему-то своему изначально. Вот.
То есть это субъективное ощущение самоудовлетворенности, вы сказали, да?
Да. Мне кажется, что это слово тоже является ключевым, когда мы говорим о счастье. Самоудовлетворенность, когда человек ощущает, что он достиг того, что поставил перед собой в качестве цели. Когда человек чувствует, что он имеет именно то, что, к чему внутренне стремится. Даже я бы тут не стал ограничиваться какими-то вербальными целями, то есть вот такими вот прям определенными. Вот я хочу проснуться в 8 утра, там, или я хочу выучиться там, на пятерку или получить такую-то работу. Не совсем так. У каждого человека есть какое-то внутреннее стремление, некое внутреннее, неясное, быть может, представление о своем собственном предназначении, о цели своего бытия, о цели своей жизни. И вот когда человек приходит в согласие, его жизнь приходит в согласие с целью этого бытия, целью жизни этого человека, вот тогда-то он его посещает, вот это самое субъективное, потому что это его цель бытия. И это ощущение, это яркое, колоссальное, прекрасное ощущение счастья. То есть тут мы выходим на такую очень важную тему, еще одну. Каково же предназначение, какова же цель человека в целом и каждого человека в отдельности?
Отец Андрей, давайте ответим на звонок, а потом продолжим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Доброго дня. Меня зовут Иван, мне 11 лет. Я бы хотел задать вопрос. Почему жады так мучили Иисуса Христа? Что Он им такого сделал?
Иван, спасибо тебе большое за интересный вопрос. Он лежит в контексте евангельской тематики. И прежде всего для того, чтобы на него ответить, нужно открыть Евангелие и почитать. Мальчику в 11 лет, я думаю, этот совет был бы самым первым, самым главным. Ванечка, я тебе рекомендую взять в руки Евангелие, почитать его, почитать Евангелие. В Евангелии есть ответ на этот вопрос. Евреи, жиды предали Христа на распятие, на казнь из зависти, потому что они завидовали ему. Они завидовали и боялись его, завидовали тому, что он делает и что у него получается. Он проповедует с властью, он повелевает духом нечистым, он повелевает болезням, повелевает природе. И его слушаются и люди, и множество народа к нему прислушиваются и уважают его. И они... И жиды, фарисеи, саддукеи чувствовали, что их так не уважают, что у них нет такой власти, у них нет таких прав, такой возможности. И они решили убить Христа. Очень ярко об этом говорит притча, которую Спаситель говорит в Страстную Седмицу, притча о злых виноградарях. Он говорит, что богатый человек насадил виноградник, отдал труженикам, которые бы его возделывали, а потом посылал к ним за урожаем своих слуг. И те труженики убивали всех слуг господина. И в конце концов господин послал сына своего для того, чтобы те отдали ему в конце концов урожай. А урожаем является любовь наша по отношению к Богу Небесному. А те решили завладеть виноградником сами, сами управлять людьми, управлять миром, получать богатство здесь, без Бога. И для этого они решили убить сына. Убить единородного сына, рассчитывая, что таким образом они избавятся, так сказать, от конкурента и получат в себе в собственность все, что они видят вокруг себя. Но приобретая мир, эти безумные люди никогда не приобретут самого главного, не приобретут Бога и не приобретут благословение Божие. И вот тут тоже такая тема счастья. Можно всем обладать, но, тем не менее, эта жизнь не будет никогда счастьем. И вот те люди, которые убили Христа, которые надругались над Ним, конечно же, это в высшей степени несчастнейшие люди, те люди, которые до сегодня продолжают путь Христоубийц, это люди в высшей степени несчастные.
Давайте вернемся к нашей теме. Вы говорили, что необходимо человеку знать цель его жизни, его предназначение в этом мире.
Да, потому что именно достижение этой цели, конечное или постепенное, является основанием счастья для человека. Какова же цель жизни человека? Какова же цель бытия человека? Ну, иногда мы беседуем с разными людьми, так вот, кто приходит на катехизаторские беседы или на каких-то лекциях, я спрашиваю, какова цель вашей жизни? Для чего вы живете? Вот сегодня. Ну, люди по-разному отвечают. Кто-то говорит, чтобы машину купить, кто-то говорит, чтобы кредит выплатить, у кого-то вот, чтобы болячку вылечить какую-то. Каждый человек что-то полагает как-то вот своей целью. Но я говорю, ну, я понимаю, что эта цель, она для вас сейчас такая важная, но ведь жизнь не заключается в этой цели. Наверняка, что для того, чтобы ваша жизнь удалась, вам нужно достичь чего-то большего. Как вы думаете, что Бог о вас промыслил? Для чего Бог вас создал? Для какой цели? И вот люди часто теряются в этом. Для чего же Бог создал человека? Какое предназначение Бог вложил в каждого из нас? Ответить на этот вопрос на самом деле не так просто, поскольку в Священном Писании мы не встречаем прямых указаний на это. Но, открывая Библию, мы находим, во-первых, первые главы книги Бытия, повествующие нам о жизни первых людей в раю. Вот Бог создал человека. И для чего Он его создал? Для того, чтобы человек жил в раю. В другом месте это некая как бы начальная цель жизни человека. А в другом месте это апокалипсис, это конец мира, конец бытия мира и то, что Бог уготовил для человека. Царство небесное, царство Бога Отца, царство Божие, Иерусалим, сходящий с небес, светящийся город, в котором Бог отрет всякую слезу, и смерти не будет уже. Ни смерти, ни стона, ни вопля, ни плача, потому что все это прежнее, все это миновало. Вот для чего Бог создал человека. Для рая, и даже больше, чем для рая, для Царства Небесного, уготованного для всех соблюдающих заповеди Божии. Цель жизни человека – это соединение с Богом. И если говорить проще, поближе к людям, то цель жизни человека – это вот это счастье и блаженство в бытии с Богом, в единении с Богом. Вот какова цель нашей жизни – быть с Богом и быть от этого счастливыми. Почему так? Потому что мы знаем о Боге, что Он является всеблагим. Это значит, из вот, догматики с православной, это означает, что Бог обладает всей полнотой благ и обладает вседовольством абсолютным. Это является неприобретенным случайным свойством. Это является некой такой характеристикой Его сущности, неким описанием Его сущности. И таким образом Бог всеблагой, всеблаженный создает человека для того, чтобы с человеком поделиться этим блаженством, для того, чтобы не отделить от себя, но чтобы дать человеку насладиться тем божественным блаженством, которое он имеет в себе по естеству, по своей божественной природе.
У нас звонок еще, отец Андрей, давайте продолжим после него. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер, батюшка ведущий. Добрый вечер. Я бы хотела вот так сказать, что для меня такое счастье, мне 72 года, мое счастье в том, чтобы мои все внуки и дети были только с Богом. Вот я всегда говорю, Господи, помоги моим внукам. И объясняю моему внуку 22 года, которому я говорю так, может быть, неправильно, батюшка, я говорю, сынок, если ты будешь с Богом, вот полетит в тебя пуля, но пролетит мимо. Если будешь без Бога, полетит мимо, а попадет в тебя. Правильно я объясняю вот это вот? Я очень люблю своих внучат и хочу счастья, но счастье только с Богом.
Да, действительно, вот именно об этом мы и говорим, что счастье с Богом, что именно соединение с Богом дает человеку настоящее счастье, настоящую полноту жизни, настоящую удовлетворенность. То есть это связано прежде всего с тем обстоятельством, что для чего Бог создал человека. Это связано прежде всего с тем, что целью жизни человека является вот это вот соединение с Богом и достижение божественного блаженства. Можно ли его достигнуть на земле? Можно ли быть абсолютно счастливым на земле? Ответ отрицательный, ответ нет. Потому что полноту вот этого единения с Богом человек достигает не по своим трудам, не по своим действиям, а исключительно по благодати, исключительно по дару Божию. Господь дает человеку дает приблизиться к себе.
Вы сказали, Андрей, что для того, чтобы приблизиться к Богу, соединиться с Ним, что является целью человеческой жизни, человек должен соблюдать заповеди. В Евангелии, все знают, есть 9 заповедей блаженств. Как связаны заповеди блаженств с достижением счастья?
Ну, и, конечно же, самым непосредственным образом. Конечно, надо отметить, что немножко разные слова. Вот счастье, да, в греческом языке это слово, это либо тимханно, либо евдаймон. А то, что используется в Евангелии Христом, это макариус. То есть блаженство в неком особом значении. Ну и вот это вот использование этого слова, оно, конечно, наводит на определенные размышления, потому что тимханно означает некое случайное происшествие, некое случайное счастливое стечение обстоятельств. И, конечно же, это не может дать полноты счастья человеку. Евдаймон — это вообще очень интересное слово, которое дословно переводится как «хороший демон». Хороший демон — это значит, что у человека какой-то хороший небесный покровитель, который его ведет по жизни и направляет его куда-то. Вот. Ну и это тоже, конечно, не совсем наше такое счастье. Да? Mm. А то, что в Евангелии используется блаженство, означает именно это слово определяется из контекста евангельского повествования, прежде всего, того, что говорит об этом слове Христос. Блаженны нищие духом, да? Блаженны алчущие, плачущие, блаженны миротворцы. Все эти люди, казалось бы, далеки от блаженства по своим обстоятельствам. Казалось бы, их обстоятельства должны делать их несчастными. Но при этом эти люди названы Богом блаженными. Почему? Потому что эти особые состояния, которые переживает человек, могут дать человеку близость с Богом. Блаженны нищие духом, то есть те, кто взыскуют Бога, те, которые пытаются найти Бога, те, которые как бы словно милостыни просят своей жизнью, взыскуя Бога через всю свою жизнь. И вот если человек ищет Бога через всю свою жизнь, тогда он в самом этом поиске приобретает блаженство. Если он чувствует недостаток божественной милости по отношению к себе и просит у Бога помощи для себя, то это делает человека блаженным. Блаженны плачущие, те люди, которые плачут о своих грехах. И здесь тоже мы можем найти, тем не менее, вот это величайшее божественное утешение. Господь обещает тем, кто плачут о своих грехах, блаженство и утешение вечное. Утешение не сиюминутное, не временное, но утешение вечное. Вот заповеди блаженства являются как бы некими такими ступенями, некими, скажем так, постаментами лестницы, перекладинами лестницы, которая ведет человека вот к этому счастью. Но неверно было бы сводить заповеди Евангелия только к 9 заповедям блаженства. Мы могли бы посмотреть в Евангелии и найти много других еще наставлений, которые Господь говорит человеку, которые тоже могут быть отнесены к заповедям Евангелия. Молитесь друг за друга. Да.
Не судите, да не судимы
будете. Не судите, да не судимы будете. Раздавайте милостыню, не, как говорится, просящему у тебя дай, невзирая на его лицо и на личность просящего. Вот даже на самом деле я бы сказал так, что заповедью Евангелие, заповедью, которую необходимо соблюдать человеку для того, чтобы быть блаженным, быть счастливым, является сам Господь Иисус Христос. Если в Ветхом Завете мы видели 10 буквенных, словесных заповедей, то в Новом Завете мы видим одну фактически заповедь. Это заповедь «Сам Господь Иисус Христос». Живая заповедь, которую необходимо соблюдать для того, чтобы быть с Богом. Вот цель нашего бытия – быть с Богом. А как? Как быть с Богом? Где Бог находится? Как к Нему приблизиться-то вот? Ну, можно взять самолет и полететь куда-нибудь, да, там. Где вот, может быть, мы встретимся с Богом? В Иерусалиме, может быть, встретимся, да? Может быть, в Греции, может быть, на Афоне. А может быть, не встретимся. Ну, или на ракете полетим куда-нибудь в космос, там поищем. Но православная церковь говорит о том, что Бог пребывает вне времени, вне пространства, за пределами этого бытия, за пределами времени. Какая ракета нас туда довезет? Ну, я думаю, что тут уже ученые руками разведут точно. Вот. И добраться нам туда не получится. А как же к Богу-то приблизиться? Невозможно человеку, но возможно для Бога. Потому что сам Бог протянул руку помощи человеку в этом вопросе. Сам Бог приблизился к человеку. Стал человеком, Христос воплотился здесь на земле. И вот Бог, приблизившись к нам, ожидает, чтобы мы приблизились к Нему. Как? Ну, во-первых, наверное, нужно начать с того, чтобы прочитать о Нем. Наверное, нужно начать с того, чтобы хотя бы-то узнать о Нем, открыть Евангелие, открыть Библию, прочитать, что же там написано о Христе. После того, как человек открывает Евангелие, начинает его читать, он должен его читать не просто какими-то мысленными своими рассуждениями, не только ну, как вот текст, да. Он должен постараться читать Евангелие жизнью, то есть постараться жить в соответствии с тем, что он прочитал в Евангелии, жить в соответствии с той самой заповедью, с Иисусом Христом, вслед за Ним. И вот когда человек начинает жить вслед за Иисусом Христом, то вот он и начинает становиться нищим духом. Он идет за Христом, который обнищал ради нас. И, следуя за Христом, он становится нищим духом. Следуя за Христом, он приобретает плач о своих грехах, как Христос плакал о растлении мира, о растлении человеческой природы при гробе Лазаря. Вслед за Христом человек стремится быть милостивым по отношению к другим, взыскует, алчит правды. Вслед за Христом человек старается нести мир вокруг себя. И вот идя этим путем, путем, казалось бы, совершенно странным, обозначенным в этих заповедях блаженства, в Евангелии, ведь путь Евангелия – это крест. Идя этим путем, человек вдруг начинает в себе открывать таинственное счастье, таинственное блаженство. Это действительно чудесно и непонятно. Когда человек приходит в храм, едет куда-то за 3-9 земель, переживает как-то так, как добраться, приезжает, стоит 2 часа там на холодном полу, слушает, может быть, не сильно стройные песнопения, и, выходя из храма, вдруг ощущает счастье. Казалось бы, все, что вокруг него происходило в течение всего последнего времени, никак не должно бы провоцировать в нем счастье. Вот, понятное дело, куда-то вот в увеселительное заведение пойти и там вот повеселиться, попрыгать. А человек выходит из веселительного заведение и чувствует себя несчастным, опустошенным. Или выходит из храма, где его никто не развлекал, и чувствует себя счастливым. Почему? Потому что в одном случае он идет путем Христа, а в другом случае он идет путем дьявольским.
У нас звонок, отец Андрей. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый день, батюшка. Добрый день, ведущий. Меня зовут раб Божий Алексей, я из Владимира.
Здравствуйте, Владимир.
В начале передачи мы говорили о том, что человек счастлив в этой жизни, когда он живет в соответствии со своим предназначением. У меня в связи с этим два вопроса таких. Первый, каким образом это самое предназначение найти? И второй вопрос такой, вот если человеку Богом суждено быть нищим и больным, чтобы через него другие спасали свои души, то есть он должен быть счастлив в таком состоянии. Я все правильно понимаю?
Во-первых, как найти предназначение? Предназначение человека, как мы уже сказали, в общем-то, да, быть счастливым с Богом, быть блаженным с Богом. Вот это предназначение каждого человека. Как именно это сделать? Как именно этого достигнуть? Приближаясь к Богу, ну вот, в общем-то, как я уже вот сейчас и говорю об этом, да, это следование путю Христова, чтение Евангелия, молитва, жизнь с церковью в таинствах. Вот именно это позволяет человеку приблизиться к Богу. И дальше человек сам для себя раскрывает свое внутреннее предназначение. Живя с Богом, то есть ответ таков, что живя с Богом, может человек раскрыть свое внутреннее предназначение. Быть больным и несчастным для кого-то, я думаю, что это не то предназначение, которое Бог уготовил для вас или для кого бы то ни было. Быть больным и несчастным для других само по себе, ну, конечно, здесь неверно говорить о каких-то критериях. Но, тем не менее, очевидно, что даже если человек болен, несчастен и находится в нищете, то цель его жизни совершенно не в этом. Цель его жизни в общении, в общении с Богом. Вот вы говорите о нищете и о болезнях. И как это связано с счастьем или с несчастьем человека? Да, никто из нас не хочет, чтобы его близкие болели, чтобы он сам болел, или чтобы его близких постигла нищета, или самому оказаться за чертой бедности. Никто этого не хочет. Но посмотрите на пример святых православных. Преподобный Серафим Саровский, к которому мы обращаемся чуть ли не каждый день за просьбой о помощи. Кем был этот человек? Он был нищим и больным. И именно этот период его жизни, когда он был нищим и больным, является апогеем его святости. Когда его избили разбойники, пытаясь отнять того, чего у него нету. Когда он болел от этих побоев. Как он жил? Может быть, у него золото было, или серебро, или бриллианты, или еще что-то в этом духе. Похлебка, и то самое простое. А в некоторых случаях питался травою. Кто из нас травой питается? Бог милостив, мы все не травой питаемся. Но им сказать, что преподобный Серафим Саровский был несчастлив в этот момент, я думаю, это совершенно неразумно. Это совершенное безумие. Он обладал внутренним глубоким счастьем. Воззрите на преподобного Сергия Радонежского. Посмотрите на преподобных отцов Александрийских египетской пустыни. Посмотрите на преподобного Саввы Священного. Все эти люди жили в крайней нищете. И зачастую терпели страшные болезни. И при этом были счастливы. Таким образом, здесь мы видим, что предназначение человека не связано напрямую с внешним обстоятельством его жизни. Предназначение человека — быть с Богом. И ни нищета, ни болезнь чаще всего не мешает человеку быть с Богом. Нам мешает быть с Богом наша гордость, наше самолюбие, себелюбие, саможаление. Вот именно это не дает человеку быть с Богом, быть Богу благодарным. Дай Бог, чтобы и вы, Алексей, и все наши телезрители, все православные люди, да и вообще весь мир, чтобы как можно меньше было болезней, как можно меньше было нищеты. Нам, православным, необходимо стремиться и к этому. И вообще, в целом, тоже вот необходимо понимать, что может ли быть человек абсолютно счастлив, если вокруг него все люди несчастны. Очевидно, что здесь тоже нет прямой связи. Но в любом случае, человек, имеющий настоящее блаженство, будет стремиться к тому, чтобы поделиться этим блаженством с другим. Ведь и Бог так же поступает. Ведь и Бог тоже так же не просто остается самозамкнутым во своем блаженстве. Он приводит в бытие еще различные твари, еще создания, весь этот мир, для того, чтобы и все вокруг него тоже наполнилось этим блаженством и счастьем. Также человек, который имеет в себе блаженство и счастье, стремится дать другим людям счастье, дать другим людям, даже неверно говорить счастье, а сделать все от себя возможное, чтобы люди рядом с тобою могли быть счастливы. Не были счастливы. Нельзя сделать человека счастливым. Но мы можем сделать все возможное от себя, чтобы дать возможность людям быть счастливыми. И в этом, конечно, важная задача любого православного христианина. Нам нужно стараться на этом поприще изо всех сил. Каждый на своем месте. Священник поставлен на то, чтобы проповедовать, на то, чтобы говорить, на то, чтобы наставлять. И целью наставления священника является вот именно помочь каждому иметь возможность стать счастливым, найти свое собственное предназначение, найти цель своей жизни, именно своей. Я думаю, что если человек не может полноценно трудиться, его постигла болезнь, то это указание на то, что цель жизни этого человека в молитве, что ему больше всего нужно делать упор на молитву.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой ведущий. Скажите, пожалуйста, батюшка, а можно ли стать и быть счастливым человеком после грехов, содеянных грехов? Ну, грешим ведь каждый день как-то вот. Можно ли стать счастливым?
Ну, однозначно, ведь наш Бог, Бог, который спасает нас через прощение и дарует нам прощение и покаяние. И удивительно, что Господь именно нам, православным христианам, дарует таинство исповеди, дарует возможность получить прощение в своих грехах. Да, мы грешим каждый день, но мы обращаемся к Богу в таинстве покаяния, получаем прощение своих грехов. И это даже странный вопрос для православного человека, да? То есть, что значит после содеянных грехов? Если в вашей жизни был какой-то тяжелый грех, какой-то грех, который не дает вам покоя, то очевидно, что нужно понимать, что недостаточно только лишь на исповеди сказать: «Вот, я согрешил тем-то и тем-то, я сделал то-то и то-то». Сотворите дела, достойные покаяния. Какие это могут быть дела? Ну, вот прошедшее воскресенье мы читали Евангелие о Закхее. Как Закхей, мытарь, воровал, обманывал многих людей. И вот в дом его пришел Христос, и Закхей сказал: «Верну каждому, кого обидел чем-то, в 4 раза». Это ветхозаветный закон, даже не евангельский. Вот если украл, верни в 4 раза больше, у кого украл. Всего лишь После этого пойдешь на исповедь, и на исповеди Господь загладит грех, который ты совершил. Потому что, тем не менее, грех совершенный, даже если в 4 раза человек вернул. Но ведь, извините, он же украл, и, может быть, тому человеку деньги-то нужны были тогда, в единократном размере, а не сейчас, в 4-кратном. В любом случае, это будет грехом. Не перед человеком, так перед Богом, потому что Господь запретил воровать, а не люди. И вот сотворите дела, достойные покаяния. В некоторых случаях люди для того, чтобы загладить свой грех, берут какие-то подвиги на себя. Но тут, конечно, нужно советоваться с духовником. Может, какие-то дополнительные молитвы. Может быть, чтение покаянного канона. Может быть, какие-то труды, которые... Вот одна женщина рассказывала мне, как она... пришла в церковь тоже, стала, ну, я имею в виду, стала церковляться. И вот она вспомнила, что у нее было несколько абортов в жизни. Три аборта было у нее, она сказала так. И когда она вот стала воцерковляться, она стала осознавать глубину своего греха, как она вот, что она убила троих своих детей, мальчиков, девочек, безвинных абсолютно деток, она предала смерти ради своих удовольствий, ради своего эгоизма. И это очень, конечно, тяготило ее совесть, она молилась, просила Бога прощения. Шли годы ее жизни в церкви под таким вот неким тягостным грузом этого греха, хотя она его исповедовала. И тут однажды ее позвали быть крестной. Крестной мамой, она очень трепетно относилась к своим обязанностям крестной. И когда крещение прошло, вдруг ее посетила одна очень интересная мысль. Это было третье крещение в ее жизни, она стала в третий раз крестной мамой. И у нее стало трое крестных детей. И вот это ощущение возможности заботиться о своих крестных детях в дополнение к прочим покаянным молитвам стало для нее успокоением, что она поняла, что она может загладить свой грех, который необратим ни в коем случае, но она может его загладить своим, своим поведением, своими добрыми делами. Цель жизни человека в соединении с Богом. Цель жизни человека раскрывается в Евангелии. Цель жизни человека открывается по мере жизни человека в церкви, по мере участия человека в таинствах церкви. Именно для этого Господь дал человеку исповедь и причастие, и другие таинства, для того, чтобы человек не был одинок в этом искании. И если мы чувствуем пустоту в себе, если мы чувствуем непонимание своего предназначения, то, я думаю, на этом пути нам может помочь искренняя молитва, внимательное, благовейное участие в таинствах церкви, внимательное чтение Евангелия и святых отцов. Вот такие инструменты, беседа с духовником, беседа с старцем, с человеком, умудренным годами и молитвами, и опытом. Вот такие вещи могут помочь человеку действительно обрести свой вот, путь, свое предназначение. И в целом, если мы говорим о том пути, которым ведет нас Евангелие, это путь жертвенный, путь жертвы собою ради другого. Не путь требования для себя чего-то, а путь поиска, чего я могу дать другому человеку. И в этом вот поиске человек действительно способен обрести счастье.
Вы сказали, отец Андрей, что счастью препятствует гордыня человека, неспособность быть благодарным Богу. Как научиться быть благодарным?
Да, тоже очень-очень важная тема, тема благодарения. Мы даже вот, начиная с самого нашего начального определения, да, самодовольство, самоудовлетворенность, да, чтобы, от чего она зависит? Она зависит не только от того, что человек достиг и что человек имеет. Самоудовлетворенность еще зависит от того, доволен ли человек тем, чего он имеет, тем, что он достиг. И на этом пути мы должны просто быть благодарными. Наше современное общество, наша современная жизнь как бы нас постепенно-постепенно учит быть неблагодарными. Вот все в нашей жизни настраивает нас быть неблагодарными. Почему? Вот мы обладаем огромным количеством благ. И этих благ настолько много в нашей жизни зачастую, что мы уже начинаем их не замечать. У нас есть возможность просто взять вот так телефон и поговорить с мамой, с супругой, с детками, услышать просто вот знакомый голос. И мы неблагодарны за это, потому что это уже обыденность для нас. Мы можем зайти в магазин и видим огромные полки там, с разными совершенно редкими какими-то там ягоды зимой, яблоки круглый год. Раньше люди такого изобилия пищи, разнообразия не видели. И были бы в крайнем восторге, если бы они оказались вот в этом плане в наше время. Мы имеем другие цивилизационные возможности. Начнем с того, что просто над нашими головами не взрываются ракеты. рядом с нами не разрываются снаряды, как это было с нашими дедами и прадедами. А ведь это было не так давно. И они тоже находили минуту счастья вот в этом состоянии. И они были бы настолько счастливы оказаться в нашем времени, когда мир находится в состоянии мира, хоть по крайней мере внешнего. И то же самое по отношению к нашим отцам, дедам, которые жили в советское время, которые испытывали на себе репрессии атеистов, репрессии богоборцев. Как бы они были счастливы увидеть наше время, когда мы свободно можем проповедовать Евангелие, читать Священное Писание и ходить в храмы. И мы этого не замечаем. Мы переполнены какими-то вот такими вот обыденными благами, и этого не замечаем. Не замечаем, как красиво небо, как прекрасна метель, хорошо быть рядом со своими родными и близкими. И вот здесь как раз открывается тема благодарения. Нам нужно быть благодарными. Нам нужно быть благодарными Богу. Нам нужно быть благодарными людям. Благодарными всему, что нас окружает. Надо сказать, что в этом смысле такой назидательным является название нашего самого главного богослужения. Наше самое главное богослужение называется Евхаристия. Во время Евхаристии мы благодарим прежде всего. И вот ходя изо дня в день на божественную литургию, люди почему-то все равно иногда оказываются в состоянии неблагодарности. Казалось бы, вот надо, божественная литургия должна нас тренировать в навыке благодарения. За что мы благодарим за божественную литургию? За божественную литургию мы благодарим Бога прежде всего за те благодеяния, которые Он нам даровал. Мы благодарим Бога за этот мир, за то, что Он пришел в этот мир, воплотился и пожертвовал собою для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы благодарим Бога за церковь, за возможность жить в церкви, за возможность вообще жить в принципе. Вот интересным является толкование преподобного Максима Исповедника на символ веры. Преподобный Максим Исповедник в своей мистагогии говорит о том, что означает совместное пение или чтение символа веры за божественной литургией. Он даже называет его немножко по-другому. Это довольно древний период жизни церкви. Он называет это не символ веры, а называет это символ благодарения.
Интересно.
Символ благодарения. То есть мы все поем и не задумываемся о том, что же мы делаем за божественной литургией, когда поем «Верую во единого Бога Отца», в Сына Божия Иисуса Христа, Бога истина от Бога истина, и в Духа Святого от Отца исходящего, верую в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь и в воскресение мертвых. Что же мы такое делаем? Неужели мы друг перед другом как бы красуемся, говоря, что вот и я православный, и я православный? Или, может быть, мы какое-то такое кодовое слово говорим, благодаря которому мы можем присутствовать за божественной литургией? Вот слова преподобного Максима Исповедника в этом плане гораздо более, мне кажется, подходящие и уместные. Он говорит, что мы перечисляем, напоминаем себе те самые пункты, за которые нам прежде всего нужно благодарить Бога. Представляете себе? Я верую в единого Бога Отца. Ведь сколько в мире миллиардов людей, которые не имеют такой веры? Для них Бог не Отец. Для них Бога словно бы вообще не существует. Они не верят ни во что. Они потеряны для жизни с Богом. Я верю в Сына Единородного, который воплотился и жил рядом, жил по-человечески. Это ж какой дар! Это ж какой великий подарок всему человечеству! И жил он не для того, чтобы просто покрасоваться и быть рядом. Он жил для того, чтобы нас спасти. Это еще один дар. Он распялся на кресте за нас. То есть он пошел до самого предела. Он в ад сошел своей бессмертной душою для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас вывести из ада. И умерев за нас, и воскресши, и вознесшись, Он не оставил нас одиноких и отлученных от Себя. Он оставил здесь Церковь Свою. Церковь, как собрание своих учеников, через которых мы можем служить Богу, Богу Небесному, Богу запредельному, который за пределами пространства, всей этой вселенной, всех галактик. Этому Богу мы можем служить здесь, через служение церкви. Это колоссальный подарок. И кроме того, за то, что мы такие радостные, что у нас есть жизнь, у нас есть Бог, у нас есть Сын Его Единородный, и у нас есть церковь, в которой мы можем служить для того, чтобы эта служба была принята. Кроме того, Господь еще обещает нам всеобщее воскресение, обещает нам жизнь вечную, блаженную, которой не будет конца. Вот эти все пункты мы перечисляем за божественной литургией. Вот за что мы благодарим Бога. А еще благодарим Его за божественной литургией, за то, что в церкви есть святые, есть те люди, через которых явно Господь как бы обновлял и показывал, что, как нам нужно жить, как должно достигать святости. Вот мы каждый день, каждое воскресенье благодарим Бога за такие величайшие поступки, за такие величайшие деяния. И вот я, кроме того, рекомендую вот и нашим слушателям, и нашим некоторым прихожанам, часто вот обращаюсь и прям даю благословение, говорю, я вам рекомендую, вот возьмите себе за правило, 2-3 минуты вечером, каждый вечер, благодарите Бога за конкретные вещи. Прям перечисляйте, вот благодарю тебя, Господи, вот я сегодня вот ехал по дороге, да, вот сюда на передачу, вот была такая пургая метель, и вот такая опасная дорога. Господи, я тебя благодарю, что я доехал, что все хорошо, что никаких ни аварий не случилось, никаких опасностей, даже пробок не было. Вот, представляете себе, вот чудесным образом, вот такая метель, а пробок практически не было. Я надеюсь, что с Божьей милостью я приеду в семью сегодня вечером и буду рядом со своей супругой, со своими детками. И я благодарю Бога за то, что я сегодня имел возможность быть рядом со своей семьей. Я благодарю Бога за то, что, что Господь дает мир с родными, с близкими, вообще вокруг меня. То есть, и я рекомендую вот таких поводов для благодарности искать себе как можно больше. И я твердо уверен, что если человек начнет с 3 минут благодарности, будет перечислять Богу в течение 3 минут, он скоро-скоро дойдет до 15, а потом ему и полутора часов не будет хватать для того, чтобы перечислить просто все то, за что он благодарен Богу.
Отец Андрей, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я прошу вас подвести итог нашей сегодняшней теме и благословить наши
дорогие телевидение. Друзья, дорогие братья и сестры, я искренне желаю вам быть счастливыми, быть благодарными, быть с Богом и в этой временной жизни, и в вечности. Всегда.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Бориса и Глеба в Дегунино, аспирант Московской духовной академии, священник Андрей Лысевич. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч.